Глава 7. Всю ночь его преследовали кошмары, как школьника, который видит страшные сны накануне экзамена. И хотя Мегре в своих сновидениях ни разу не встречал следователя Анджела, хотя этот образ ни разу не возникал перед ним реально, он все время ощущал его незримое присутствие. Сон не был цельным. Скорее, это была длинная вереница снов, прерываемых периодами полусна, иногда даже мгновениями абсолютной ясности, во время которых комиссар продолжал свое трудное дело. Сон начался довольно эффектно. Мегре заявил невидимому следователю Анджело: «Итак, я продемонстрирую вам мой метод». Комиссару казалось, что происходит нечто вроде репетиции. Само собой разумеется, он говорил о своем методе иронически, ведь в течение 30 лет он неустанно повторял, что у него нет никакого метода. И все же он был не прочь объясниться с этим наглым чиновником, сама молодость которого была оскорбительна. Мегре снилось, что он находится на набережной Делягар, совершенно один, окруженный обветшалыми строениями, настолько призрачными, что он мог проходить сквозь стены. При этом все предметы обстановки были совершенно реальными, включая даже те детали, которые в состоянии бодрствования комиссар уже забыл.
«Так вот, каждый вечер в течение долгих лет они сидели здесь».
Действие происходило в гостиной, и Мегре сам подбрасывал уголь в чугунную печку, на раскаленной стенке которой краснела, как свежий шрам, трещина. Он сам разместил действующих лиц, двух стариков, вырезанных из дерева, Леонара, которого он должен был вообразить живым, он наделил его горькой усмешкой. Нетерпеливую Палет, ежеминутно встающую со своего места, перелистывающую страницы журналов, наконец заявляющую, что она идет спать, и ее мужа Армана, принимающего лекарства с утомленным видом.
«Понимаете, господин следователь, это и есть самое главное».
Но ему никак не удавалось объяснить, что он считает самым главным.
«Понимаете, каждый вечер в течение долгих лет Жан-Поль уже спит. Все остальные сидят здесь, в гостиной, и все, кроме Палет, думают об одном и том же. Леонар время от времени переглядывается с братом. В конце концов, Леонар вынужден заговорить, потому что он старший. У Армана не хватает мужества. Заговорить в этом сне означало просить денег у дочери Зюбера.
Фирма Ляшом разваливается. Самая старинная кондитерская фабрика Парижа. Крупное предприятие, ценное, как те картины, которые хранят в музеях, потому что нужны были поколения, чтобы их создать. Некто обладал огромной кучей денег, грязных денег, настолько грязных, что этот некто, то есть папаша Зюбер, был на седьмом небе от счастья, отдавая дочь за одного из ляшомов, чтобы создать ей достойное общественное положение.
Вам понятно?
Всю эту работу Мегре проделывал специально для невидимого Анджела. Трудная работа, без сетки. Это походило на те сны, в которых летаешь без крыльев. Было так трудно удержать эти персонажи на месте, не дать им испариться, исчезнуть.
Первыми уходят спать старики, затем Арман, для того, чтобы оставить Палет вдвоем с Леонаром. Конечно, проще всего заставить ее сразу дать большую сумму, но она упорно не хочет этого делать. Возможно, что ее отец, старый пройдоха Зюбер, перед смертью посоветовал ей выдавать им только маленькие суммы для оплаты счетов в конце месяца. Таким образом, просьбы денег непрерывно повторяются. Вначале Лешомам приходилось лгать, уверять ее, что если затратить несколько миллионов, фирма снова начнет процветать, а дом вновь станет комфортабельным и веселым, великолепной рамой для светских приемов, обедов, столь принятых в среде крупной буржуазии. Палет сначала поверила, потом перестала верить. Каждый месяц повторялся один и тот же разговор с Леонаром. Сколько? После чего каждый снова запирается в своей комнате в одной из этих камер и продолжает свою думу. Коридор, двери, ванная комната в самом конце коридора, старомодная ванна с коричневыми пятнами на эмали от беспрерывно капающей из крана воды. Но ляшомы к этому привыкли. Может быть, у Зюбера, несмотря на все его миллионы, вообще не было ванны. «Вот все это вместе взятое, господин следователь, вы и должны сопоставить», он повторил, отчеканивая каждый слог. «Со-по-ста-вить». Леонар внизу в своем кабинете. Арман за письменным столом напротив бухгалтера. Бисквиты, которые упаковывают на складе, и смехотворно маленькая струйка дыма, выходящая из высокой фабричной трубы, подражающей настоящим огромным заводским трубам. Палет в своей машине. День и вечер накануне убийства. Бакалейщица в своей лавке. Было воскресенье, но предыдущий день также был праздничным, а мелкие торговцы в округе не любят закрывать магазины два дня подряд. Красный спортивный панхард, стоящий в 6 часов на углу, и в нем двуличный Синваль в плаще. Леонар, следящий за ними из голубого пантеака, Пале Рояль, ресторан. Надо было бы, как на некоторых фотографиях, монтировать снимки, показать агентов Иври, инспекторов Жанвье, Люка, всех тех, кто расспрашивал людей. Показать баржу в Корбее, другую баржу на канале Сен-Мартен и доктора Поля, помещающего кусочки ткани в пробирки, лаборантов, измеряющих, анализирующих, рассматривающих эти препараты в лупу и под микроскопом. Мигре иронически улыбнулся, но при всем этом необходимо... Из скромности он не уточнял, что было необходимо, продолжая проходить через стены из одной комнаты в другую. Когда мадам Мигре утром разбудила его, он был измучен, как после ночи, проведенной в поезде, и его затылок снова болезненно ныл. «Сегодня ты всю ночь разговаривала во сне». «Что я говорил?» «Я не поняла, ты путал слова». Больше она ничего не сказала. Он завтракал молча с видом человека, забывшего, что он дома и что жена сидит напротив него. Жак Синваль накануне вечером был крайне удивлен, что его оставили на свободе, предупредив только, чтобы он не покидал Париж. Придя домой, комиссар позвонил Лапуэнту, который всю эту неделю работал в ночную смену, и попросил его навести некоторые справки и составить досье. Дождь перестал, но небо от этого не стало светлее или веселее, и люди в автобусе были в дурном настроении. Мигре сегодня просил разбудить его раньше обычного. И когда он приехал на работу, кабинеты на набережной Орфевр были еще пусты. Прежде всего он увидел на письменном столе послание следователя Анджело, настоятельно требующего, чтобы комиссар позвонил ему немедленно, рано утром, что по понятиям чиновников из суда означало 9 часов утра. Значит, у него оставалось еще время, и он начал изучать статистические данные, которые Лапуэнт положил ему на стол перед тем, как сдать дежурство. Он не делал заметок, ограничился записью некоторых цифр, удовлетворенно улыбаясь от сознания, что не ошибся в своих предположениях. Затем он склонился над планом дома в Иври, составленным оперативным отделом. К плану был приложен подробный доклад, так как эти специалисты никогда не пренебрегали самой мелкой деталью. Например, были указаны даже такие вещи, как старое колесо от детского велосипеда, ржавое исковерканное, которое было найдено в одном из закоулков двора. Было ли это колесо от велосипеда Жана Поля или от другого велосипеда, некогда принадлежавшего Арману, а может быть даже самому Леонару? Или кто-нибудь из соседей, желая от него избавиться, перебросил это колесо через забор вместо того, чтобы выбросить в сено? Эта деталь была очень показательной, и было еще много других, слишком много, чтобы их запомнить. Больше всего времени он потратил на изучение списка вещей, находящихся в комнате Леонара. 8 белых рубашек, из них 6 очень изношенных, с заштопанными воротничками и манжетами, 6 пар заштопанных кальсон, 10 пар хлопчатобумажных носков и 4 пары шерстяных, 5 полосатых пижам. Все было обозначено: количество носовых платков, состояние гребней, щетки для волос и щетки для чистки одежды с чертежами, указывающими место каждого предмета. Точно так же, как ночью во сне, Мигре старался мысленно представить комнату и предметы, указанные в списке. Каминные часы из черного мрамора и бронзы с давно испорченным механизмом, 2 трехсвечных канделябра из мрамора и бронзы, плетеная корзина под письменным столом и в ней скомканная газета, гаечный ключ 36 сантиметров, из тех, которыми обычно пользуются водопроводчики. Описание постели было не менее точным. На одной из простынь тонкого полотна, почти новой, была вышита метка «П», величиной в 4 сантиметра. Мигре расставил 2 пальца, пытаясь представить себе размеры вышитой буквы. Вздохнул и, продолжая читать, снял телефонную трубку. «Соедините меня с мэтром Роделем». «Да, с адвокатом». «Нет, я не знаю его номера». Несколько минут спустя его соединили. «Алло», — говорит Мигре. Я хочу, чтобы вы задали два вопроса вашим клиентам, что избавит меня от необходимости снова посещать набережную Делегар и вызывать вас туда. Алло, вы слушаете?
Да, слушаю.
Адвокат был, по-видимому, удивлен тоном Мегре. Прежде всего, по поводу английского гаечного ключа. Гаечный ключ 36 сантиметров.